Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье и о сложных детях в психиатрических больницах с Анной Куртуковой, координатором добровольцев в психиатрических больницах. Она работает в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре. И мы вот поговорили немножко о семье. Я хотела спросить, вот эти дети, которым вы от своего ребенка отрываясь, да, приходите и потом отрываетесь от них, чтобы вернуться в семью, не было ли у вас какое-то вот опасение, что вы слишком, ну, привяжетесь к каким-то детям? Это я вот через себя пропускаю, то есть я пытаюсь представить себя, и я бы, наверное, вот просто вот привязалась бы к каким-то детям, и мне было бы очень вот сложно, наверное, с ними расставаться.
У меня не было опасений, потому что я сразу к ним привязывалась как раз-таки.
То есть вы не успевали испытать опасения? Да, было поздно уже об этом думать.
Поздно. Так. И как вот с этим, как вот сердце-то свое так закрепить, как-то закалить, чтобы вот, так сказать, оставлять их и уходить? Или не оставлять их? Вот вы меня можете поправить.
Но не оставлять-то не получится.
Ну да.
Все равно приходится оставлять, потому что, ну, это не круглосуточный режим посещения, и, ну, есть еще своя семья, еще какие-то дела. Поэтому, ну, вот так вот, с болью в сердце.
Что вам дети говорят, вот, когда вы приходите к ним?
Счастливые, прыгают, кричат.
Ага, они не говорят, почему тебя так давно не было?
Говорят.
Да?
Да, говорят, мы тебя ждали, где ты пропадала.
Ага.
Ну, если я куда-то уезжала или долго у них не была. Вообще очень радостные, очень рады добровольцам, счастливые, что они могут пообщаться сейчас, просто развеяться от, ну, такой будничной больничной жизни. Что они могут выйти на прогулку с добровольцами, вероятно, и, ну, это тоже очень важно. Там даже есть часовня на территории больницы, и добровольцы могут помочь там их в эту часовню отвезти просто на 10 минут, и они уже счастливы, что они могут 10 минут пройтись по улице, сходить в эту часовню. И могут помочь в этом добровольцу, потому что персонала часто не хватает, времени у них не хватает тоже.
Ну, персонал не обязательно верующий, да, в этих больницах, так, кстати, заметим. А есть возможность как-то причащать детей, исповедовать?
Да, их причащают. Там работает в часовне больничного, ну, в этой больничном храме маленьком работает тоже наша доброволец, но она тоже сейчас вот с нами. Она староста этого храма, она очень старается для них, тоже помогает всячески и старается их почаще причащать, брать на службы в праздничные дни.
Как-то, ну вот, как вы ощущаете, настроение детей меняется от этого? Дети меняются?
Ну, вообще, когда приходят добровольцы, настроение меняется, но, конечно, они прыгают от радости, кричат на весь коридор, что волонтеры пришли там по именам, кто пришел, счастливые, но есть дети, там много подростков в депрессии, которые не радуются, но они там сидят, занимаются своими делами, и иногда кажется, что да, они вообще не рады там, что мы пришли, и общаться не хотят, и ничего им не нужно, но как, ну, когда к ним подойдешь, просто вот там возьмешь за руку, поговоришь, и они вдруг улыбаются и становятся счастливыми тоже.
Ну вот я, знаете, вот опять же в процессе написания книги я видела очень многих подростков в депрессии, да, и я все сначала как-то не понимала, ведь есть действительно какие-то беды, да, с человеком произошла беда, у него там он кого-то потерял, у него депрессия, а вот эти все подростки, которые попадают в больницы, вроде у них ничего не произошло. Вот как вы это видите? Вот откуда у них вот это всеобщее такое вот состояние? Или это всегда так было, а сейчас стали это все просто диагностировать? Но вот очень много таких вот подростков, очень тяжелых.
Угу. Но мое мнение, и это не только мое, но многих психологов, с которыми я общалась, христианских психологов, детских, что основная причина, по которым у детей появляются какие-то психиатрические диагнозы, основная проблема — это одиночество их. И при этом, ну, они могут быть в семье, могут быть с родителями, и могут ни в чем не нуждаться. Там, казалось бы, все здорово, они ни в чем не нуждаются, но при этом дети живут в одиночестве из-за, ну, такого отсутствия настоящей близости, такой истинной, с родителем, из-за непонимания, ну, возможно, родителей, родителями детей.
То есть это такое глубокое непонимание, что они даже вот попадают в больницу из-за этого?
Ну, отсутствие доверия, может быть, к детям. Непонимание, отсутствие близости. Ну, когда у меня так было с ребенком, что я была... Очень много времени проводила с ней, ну, как будто бы с ней, но на самом деле не с ней. Ну, в своих мыслях каких-то, в каких-то заботах, в уборке, в какой-то беготне, там, в бытовых разных делах. Но она была рядом. Я думаю, ну вот, я рядом. Я готовлю ей, там, одеваю ее, все делаю, веду на прогулку. Но такого истинного общения между нами не было. Это общение, оно происходит, когда выстраивается правильная иерархия в семье, когда ребенок осознает, кто да, в семье главный.
А кто в семье
кто
главный?
Кто в доме главный? Ну, родители.
Ага.
Однозначно.
А, то есть ребенка не нужно ставить на первое
место. Ну да, иногда часто у ребенка путается вот это понимание, кто главный. И очень важны игры с детьми, как я узнала. То есть я думала, ну, я могу не играть с ребенком, если не люблю. А зачем мне заставлять себя? А оказывается, это очень важно. Ну, я узнала сейчас, что это невероятно важно, потому что через игру ребенок вообще познает мир общения, мир людей, мир взаимоотношений, мир чувств, учится общаться с людьми. Учится просто каким-то, как себя вести. И, ну, истинного вот такого общения между нами не было. И сейчас я стала с ней играть. Ну, слава богу, что ей уже там не 15, но я могу сейчас с ней начать играть и вот общаться. И самое важное, вот забыла еще сказать, включать ребенку совместную деятельность. Ну, это я узнала. Тоже, что вообще все, что я делаю, важно делать вместе с ребенком. Важно говорить с ним, играть с ним, обсуждать все вопросы, проблемы. И, ну, я думаю, что и дети, которые, ну, и мой ребенок тоже, ну, попал вот в эту ситуацию одиночества, потому что я была как-то на себе больше сосредоточена или там на других детях.
Вот интересно, вы сказали, что чтобы сформировалось истинное общение, нужно, чтобы в семье появилась иерархия.
Угу.
Вообще связь для стороннего наблюдателя не очевидна. Угу. Наоборот, кажется, что если хочешь с ребенком наладить контакт, сделай его принцем или принцессой. Ну вот обрати на него внимание, поставь на пьедестал как-то. Ну, я, понятное дело, сейчас высказываю какие-то такие клише, но речь о том, что, ну вот ему нужно почувствовать свою значимость. Это как будто бы прямо противоположное тому, чтобы вписать его в иерархию, где он не главный, где главный не он, а родители. А как вы на своем опыте поняли, что это работает? Каким образом выстраивание иерархии, где родители главные, а дети не главные, или ребенок не главный, ведет к формированию истинного общения? Как это работает?
Я хочу дополнить к твоему вопросу, что вообще мне кажется, что это все, знаешь, пошло от каких-то советских таких времен, от слоганов типа «Лучше детям». Нет, ведь этот слоган, он существует, да? Сейчас вот как-то мы приходим к пониманию, что, может быть, он не совсем корректный.
У сатирика Андрея Кнышева была такая шутка. «Дети — цветы жизни, ягодки будут впереди». По поводу иерархии истинных отношений.
Ну, я думаю, что для выстраивания вот этих отношений близких я говорю ребенку, что ты для меня очень значима или значим, что ты очень важна, что я очень рада, что ты есть. Ну, такие вещи, так, что вместо пьедестала, вещи, да, или вместо того, чтобы его поставить на пьедестал, я могу просто ему сказать об этом. Ну, и он это чувствует еще через игру, через совместное общение, что ты для меня важен, мне нравится с тобой вместе готовить, мне нравится там с тобой время проводить. Мне всегда приятно, что ты рядом. Но при этом ребенок должен ощущать, что родитель главный на этом семейном корабле. Это вот, ну, такая во многих книгах, вот детские психологи, они всегда говорят, что это, ну, корабль, и на нем есть капитан корабля. И если пассажиры этого корабля почувствуют, что капитан как-то неуверенно ведет, то как-то они насторожатся и подумают, что, может быть, он не очень умеет. Может быть, ну, нам лучше пойти там вырвать у него этот, как называется, штурвал.
Да.
И, ну, как-то начинают контролировать этот процесс. И дети начинают контролировать родителей в этот момент, когда нарушена иерархия.
Ну и детям, получается,
они
от
пытаются
этого
контролировать, да, они всегда в тревоге находятся. И вот как раз, ну, в тревоге, в депрессии.
Я такой вспоминаю эпизод, не эпизод, а какое-то обычное такое общение между детьми и родителями, когда там мама приходит, папа с работы, и ребенок говорит: «Мама, я хочу тебе рассказать, что у меня было за день там в детском садике». Мама, ну, у мамы очень много еще всего, что нужно ей сделать за этот вечер. Это объективно так, да, ей нужно там приготовить еду, там доделать какую-то работу. И мама говорит: «Малыш, ты мне все это расскажешь? Я только вот смотри, я буду что-то делать, а ты прям мне все рассказывай в это время». И малыш, когда смотрит на удаляющуюся спину, мама уже понимает, что вместо того, чтобы вот идти за мамой все рассказывать, можно же взять какую-то стрелялку там, ну, в, да, телефоне и, в общем-то, ничего уже и не рассказывать.
Угу.
И самое главное, что он, ну, как хотел рассказать, у него уходит, да, самые главные слова и самое вот это вообще желание что-нибудь чем-то поделиться.
Ну, да. Ну, у меня для меня сейчас такие существуют сигналы в поведении моей дочери, когда, например, она говорит: «Ну, ты сейчас...» Я говорю: «Мне там нужно поработать, я в соседней комнате поработаю». И она говорит: «Хорошо, ты иди поработай, а я только закрой дверь, и плотно». Ей 7 лет сейчас. И она говорит: «Я хочу одна сказку слушать».
А, там, то есть это какой-то тревожный сигнал, да?
Ну да, считаете? Для меня это уже такой сигнал, что вот как-то разлаживается общение, и я откладываю работу, иду к ней и говорю: «А давай вместе послушаем». И она радостная говорит: «Давай». Ну, то есть перед этим, несколько минут назад, она говорила: «Пожалуйста, не заходи, я хочу одна, закрой там дверь». И я приоткрываю дверь, она говорит: «Нет, закрой плотно». И, ну, тут же меня это настораживает, этот момент. И я захожу, говорю: «Давай вместе». Я ее обнимаю, мы сидим вместе, слушаем аудиокнигу, и она счастливая в этот момент, что мы вместе. И она там что-то начинает мне рассказывать, объяснять. «А давай послушаем еще одну книгу». Ну, вот так.
Из того, что вы говорите, я понимаю, что дети, они достаточно... Недостаточно, они очень бескомпромиссные существа, да? То есть она не плотно прикрытая дверь не устраивает вашу дочь. Ее устраивает вся мама, которая, да, садится рядом с ней и начинает слушать сказку без всякого компьютера, да, там отсылание смс-ок, получение сообщений и так далее. Интересно. А хотела вас спросить, вот, не знаю, сложный это для вас вопрос или нет, рассказать какие-то истории, вот, которые вам запомнились вот, на вашей работе, при вашем общении с детьми.
Опять же, это из вынесенного мною в работе с детскими психологами христианскими. То есть я вот как раз мне помогала выстраивать отношения с дочкой. Психолог небезызвестный. Она эксперт синодального отдела по церковной благотворительности и семейному устройству. Она очень мне помогла выстроить отношения с дочкой. Буквально там за несколько месяцев очень большие улучшения я почувствовала. И, ну, изменения вообще в дочери. И про одиночество я думаю, что оно... Но это из моего опыта вынесено, когда родители, ну, больше думают о своих каких-то проблемах, делах, ну, когда они рядом с ребенком, но при этом не вовлечены в его жизнь, в его интересы, когда нет совместной деятельности у родителей с детьми. И еще усугубляют ситуацию наличие гаджетов повсеместно, ну, что тоже, я думаю, очень сильно разделяет детей и родителей.
Такие, ну, полуприсутствующие, это... да, родители получаются?
Да, всегда полуприсутствующие родители, а потом становятся дети уже отсутствующие, ну, которые тоже погруженные в эти гаджеты, в другую реальность. И потом это хороший способ для нейтрализации детей. То есть родители... Ну вот мы... Сейчас я очень прям на это обращаю внимание, и мне очень грустно это видеть, когда там в кафе все родители сидят там либо с телефонами, либо без, а рядом дети с телефонами. И дети сами по себе, родители сами по себе. Но это не только процесс... там, принятие пищи в кафе, но вообще любые дела другие. И это хороший метод обезвреживания, ну, такой в кавычках хороший. Дети обезврежены, они не мешают, они сами по себе, и родители сами по себе. Поэтому, ну, мне все время страшно от осознания, что, ну, как отношения, как эти все, ну, телефоны, интернет, гаджеты влияют на взаимоотношения родителей с детьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Картукова, координатор добровольцев в психиатрических больницах, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Анна, напомню, работает в социальном центре свидетеля Тихона при Донском монастыре.
Вот то, что вы сказали, это такая обычная, Анна, проблема, там, девайсов у детей. Но вы немножко повернули это с более интересной стороны, то есть что родитель, который сам, ну, он хочет, чтобы ребенок присутствовал, то есть чтобы он не сидел в девайсе, чтобы он был с ним. Да, при этом начинается все равно, получается, с родителей, которые сами вот своим таким недостаточной вовлеченностью, да, да, ну, к сожалению, я думаю, что это такая всеобщая сейчас проблема, недостаточная вовлеченность, особенно в мегаполисах. Вот, они показывают, что ребенок тоже может отсутствовать. И мне тоже очень грустно смотреть в кафе на пары, там, неважно, детей, родителей или там каких-то молодых людей, которые сидят и смотрят в экраны, да, и так, таким образом встречаются. Встречаются семейные встречи.
Да, или парень с девушкой, да, сидит каждый в своем теле.
Да, да, да. Ну, я вас вот какое-то время назад спросила рассказать истории, и. Наверное, не очень правильно спросила. Вы, наверное, хотели рассказать историю вот про то, как... Ну, как... Ну, давайте называть вещи своими именами. Как Бог помогает. Вот какие-то у вас такие эпизоды из жизни, общения с детьми из психиатрической больницы.
Да, я вот... У меня были такие интересные случаи, когда я обращалась к своему любимому святому Спиридону Тримифунскому. Я вообще всегда вот первым делом к нему обращаюсь в каких-то проблемах у детей. И были такие случаи. интересные, когда одна девочка-подросток, она, ну, как-то надолго задержалась, потому что она была из такой неблагополучной семьи, из семьи алкоголиков, и она очень переживала, что ее не забирают, плакала все время, и это, ну, такое длительное время продолжалось. И я очень переживала за нее. И как раз в этот момент, ну, это там был долгий-долгий срок, и в этот момент я поехала на Корфу к мощам Спиридона, вот конкретно, чтобы побывать у его мощей. И я написала записку за нее, и там открывали как раз мощи. Я очень горячо за нее молилась у мощей, чтобы ее наконец забрали, чтобы Спиридон вразумил ее родителей. Ну, в общем, очень было ее жалко, очень переживала за нее. И прям на следующий день я узнала, что ее забрали. Вот. Mm-hmm. Ну, вроде бы совпадение, но как такое странное, потому что это очень долгое время продолжалось. И вот на следующий день забрали ее. А потом, ну, были еще случаи. Там одна девочка-подросток тоже очень горевала, что ей там назначили курс уколов. А она говорит: у меня уже все болит, я уже не могу, прям замучилась, все плачет. Но я не могу прям делать уже уколы, я так страдаю, мне так плохо. И тоже вот она очень переживала из-за этого, что ей надо делать их длительное время. И я как-то тоже помолилась за нее Спиридону, и, ну, со словами, что, ну, может быть, вдруг как-то можно их отменить, пожалуйста, ей так плохо. И потом, когда я в следующий раз приехала в больницу, она говорит: а мне прям на следующий день уколы отменили. Говорит: мы с тобой встретились, представляешь, такая радостная. Говорит: и мне отменили, и все, мне больше не делали.
Ничего себе.
И был случай тоже с девочкой. У нее очень далеко жили приемные родители, ее, ну, не часто навещали. Тоже вот мы за нее все переживали, там все добровольцы. И она как-то заболела там сильно, как раз мы их навещали, и она прям вот, у нее была ангина, температура под 39, она, ей было очень больно, там она не могла есть, пить, и тоже вот было ее очень жаль, ну, потому что она тоже вот в такой ситуации сильного одиночества оказалась, и еще вот разболелась вот так. И тоже я просила Спиридона, и вот она тоже чудом выздоровела. Я приехала прямо на следующий день. Я говорю: как горло? Сразу первый вопрос. И я причем, ну вот, когда его прошу, и, ну, когда я особенно как-то горячо его прошу, или там с дочкой, я прям не сомневаюсь, что случится чудо, и он поможет. А он же еще, ну, уходит. Все же говорят, что у него стираются башмачки.
Ну да, святитель Спиридон, да, на острове Корфу.
Да, что ему... его переобувают, что у него стертые прям башмаки с дырочками, что он ходит, помогает. И я к нему обращаюсь и говорю: ну, ты же ходишь, всем помогаешь, ну, приди вот к этим детям, помоги вот этой девочке такой-то. И я пришла, ну, я прям не сомневалась практически, что ей станет лучше, но ей не то чтобы лучше, она говорит: вообще все, я ем, у меня горло не болит, температуры нет. Ну, я думаю, ну как это чудо? Невозможно, что это ангина, прям ангина. То есть у нее было горло, как при ангине, и высокая температура. И не может быть такого, что на следующий день все резко проходит. И, ну, я, конечно, все время, ну, вообще так удивительно все это. Прям невероятно. Такие невероятные чудеса.
Часто говорят, что те, кто помогают, приобретают от этого больше пользы, чем те, кому помогают. То есть те, да, кому помогают, само собой, но те, кто помогают, какой-то жизненный опыт неожиданно для себя обретают и чему-то учатся у своих подопечных. Вот чему вы учитесь, если учитесь?
Ну, я как-то подмечаю, может быть, пока не учусь, но хотелось бы, ну, их стойкости, выносливости, оптимизма, веры. любви. И потом дети отдают даже больше любви, чем ну, мы отдаем им часть своей любви, но получаем взамен гораздо больше. Их тепла, их благодарности.
Вот это очень хороший вопрос и очень хороший ответ, потому что мы начали с того, что действительно мы думаем про психиатрические клиники, да, где дети лежат, а это, ну, дети, они всеобщие, они наши все дети, и они лежат там в таком одиночестве, мы боимся переступить эту черту, потому что мы боимся, что там страшно, что там какие-то буйные. Да, дети тем временем смотрят в окно и ждут, пока к ним придет какой-то человек, которому они готовы отдать свои чувства. И дети, я так понимаю, очень, ну, очень классные.
Дети вообще классные, очень благодарные, такие неизбалованные, добродушные. И ну, не только пообщаться мы с ними можем, но и позаниматься. Много есть вообще большой простор для занятий с детьми. В зависимости от специальностей добровольцев, от их умений и желания, мы с детьми и творчеством занимаемся, и спортом с ними можно позаниматься, поделать какие-то поделки, и вместе порисовать, и вместе посмотреть какой-нибудь фильм о природе или вместе почитать, вместе выйти на прогулку, поиграть в какие-то подвижные игры.
Вот вы сказали, что записываете с дочерью аудиокнижки.
Угу.
Расскажите, как вы это делаете. Да. Может быть, кому-то это будет полезно. Может, кто-то начнет записывать аудиокнижки.
А мы только недавно начали это практиковать, но просто для себя. Иногда я записываю. Она рядом сидит, слушает, я записываю там главы книги. Она, пока мы это никуда не публиковали, но у меня есть в планах, что, может быть, там я буду какие-то книги полезные детям, добрые записывать, и мы будем куда-то их во всеобщий доступ выкладывать. Но сейчас она, пока мы в процессе записываем, она просто переслушивает. Ну, ей нравится послушать аудиосказку какую-то моим голосом записанную. И она любит переслушать по несколько раз эти книги записанные.
Учитывая то, что вы рассказывали про то, что вы вместе слушаете аудиокниги, могу себе вообразить, как вы вместе слушаете аудиокниги, записанные вашим же голосом. Мама сидит рядом, и мамин голос из телефона или откуда-то из компьютера.
Да, у нас такое тоже бывает. Или я говорю, надо сейчас прослушать, где я ошиблась, чтобы потом переписать. Она там смеется надо мной, я иногда путаю слова. Очень забавно.
Она секретарем работает.
Да, она смеется, говорит, мам, ты перепутала там вот это слово, это надо перезаписать. Ну как ты сказала, там вообще буквы перепутала, но это же так смешно. Или там здесь у нас дверь открылась, или какое-то что-то зазвонило, надо перезаписать.
Ну, в общем, у вас такая творческая совместная деятельность над аудиокнигами.
Ну, не только над аудиокнигами, она еще хорошо лепит из пластилина. И мы даже начали делать... начали делать с ней канал на Ютубе. И вот ничего с ее творчеством. Она с 3 лет, у нее прям такой талант хорошо лепить. То есть у нее такой предметный мир очень хорошо познан. И она лепит разных сложных животных, которых я бы никогда в жизни не слепила. Вот так она с 3 лет целыми днями лепит, вся в пластилине. И сейчас, я думаю, надо с этим что-то делать, и начала ее снимать. Потому что при этом она еще все это интересно рассказывает, комментирует, объясняет, как она лепит еще по ходу. Я ей говорю, а давай, вот, ну, ты будешь каких-то редких животных лепить, про которых мало кто знает, и рассказывать о них. Она говорит, давай. И мы вычитываем с ней информацию, она ее запоминает, и вот лепит и рассказывает. Вот такую деятельность тоже только пробуем.
Анна, ну, наша беседа подходит к концу. Вот мы начали с того, что очень многим людям хочется сделать какие-то добрые дела, но они не очень понимают, с чего начать, куда идти. Вот скажите, у Центра святителя Тихона есть какая-то нужда, может быть, в добровольцах и каких?
у социального центра «Святители Тихона» есть группа в Фейсбуке и ВКонтакте. Заходите в эту группу, там ежедневно выкладываются новости о наших мероприятиях, о нашей добровольческой работе. И нам очень нужны добровольцы разные, и врачи, и психологи. Очень здорово, если к нам будут приходить врачи разных специальностей, психологи, логопеды, различные арт-терапевты, студенты психологических факультетов и просто молодые люди для проведения разных занятий, развивающих с детьми, для прогулок с ними. И у нас есть одна больница в области, в Щелковском районе. Очень нужны добровольцы туда тоже, потому что пока туда у нас нету добровольцев, но очень хотелось бы, чтобы там тоже навещали детей, также для регулярных прогулок с детьми. И нужны автоволонтеры, потому что у многих добровольцев нет возможности добраться туда. Нужны автоволонтеры, которые могли бы со склада социального центра забирать все необходимое и привозить детям. И также вы можете просто привезти на склад, ну, если вы не можете помогать, если у вас нет времени и возможности, можно привезти на склад какую-то канцелярию для детей и отдать ее на склад Донского монастыря. Можно подписать, что это для детей психиатрических больниц, и нам все это тоже очень нужно для занятий с детьми, творчеством.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Очень она была разнообразной и о семье, и о помощи детям в психиатрической больнице. И главное, что все те мысли, которые прозвучали, как мне кажется, совершенно применимы в любой семье, в любой человеческой какой-то такой ситуации. Поэтому, как мы с Аней любим говорить, сплошная польза от этих бесед. Спасибо огромное. Анна Картукова, координатор добровольцев в психиатрических больницах, была с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Она, напомню, работает в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре. В студии были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».